Друзья, всем добрый день. YouTube канал «Ищем выход». Его вот ведут журналисты петербургской редакции «Эхо Москвы». Мы живы, несмотря ни на что, вы это знаете. Также сайт echofm.online. Там находятся и наши все передачи, и передачи наших коллег. «Эхо» теперь такая зонтичная организация. Не знаю, можно ли так говорить. Поэтому сюда ставьте лайки, колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И echofm.online, другие передачи, которые вам интересны. Вы их там найдете. Ну и, конечно, канал «Живой гвоздь». Я думаю, вы все это знаете. Меня зовут Сергей Кагермазов. Это передача «Особое мнение». Сегодня нашим гостем будет журналист и политик Максим Шевченко. Максим подключается, я это совершенно точно знаю. А пока просто несколько объявлений для вас, как тут все устроено и что мы для вас приготовили, потому что есть сюрпризы. Итак, справа чат, там уже идет жизнь. Это всегда очень хорошо. Люблю живой чат. И ваши вопросы Максиму Шевченко присылайте туда же, за чатом я слежу. Кто смотрит нашу передачу регулярно, об этом прекрасно знает. Ну, не все вопросы, конечно, удается задать, но вы пишите, потому что все-таки это какая-то пища для дискуссий. Также очень важны ваши донаты, это значок доллара в чате и в описании к этому видео, вы все это найдете, я еще не раз скажу. Я не просто так это все говорю, во-первых, алгоритмы YouTube так работают, все ваши лайки, все ваши комментарии к этому видео, это все очень важно, не просто ваше мнение, я на самом деле всегда читаю, лайкаю что-то, дизлайкаю, я тоже живой человек, иногда даже отвечаю. Так устроен YouTube, чем больше вы взаимодействуете с видео и с трансляциями, YouTube считает, что это видео действительно вам интересно, оно действительно достойно внимания и предлагает его еще большему количеству людей. Поэтому рассчитываем на вашу помощь. Это раз. А во-вторых, есть несколько объявлений, друзья. Во-первых, у нас будет перерыв где-то в половине часа, вы об этом знаете, поэтому не переключайтесь, будьте к этому готовы, не пугайтесь. Это стандартное объявление. А есть новости. Значит, друзья, после 13 часов по Москве готово у нас интервью для вас. Оно будет в записи с политологом, профессором Королевского колледжа в Лондоне Сэмом Грином. Я поговорил с мистером Грином о том, почему, по мнению, мир, победивший России, будет ужасен. Такое мнение есть у профессора. Про лицемерие внешней политики США, знаю, такие вопросы и комментарии часто поступают. Как же так? Они вторгаются сюда, туда, призывают к миру. Вот об этом мы поговорили с человеком, родившимся в США, живущим в Великобритании, исследователем. Также исторические причины кризиса Евросоюза. Я думаю, вы знаете, что инфляция катастрофически растет. По меркам ЕС это, пожалуй, одна из главных причин, и не причин, проблем экономики Евросоюза. И также обсуждаем термин «шизофашизм», предложенный Тимоти Снайдером. Это будет после 13 часов по Москве. И вижу, что Максим Шевченко к нам уже подключился. Максим, слышно ли меня, видно ли хорошо?
Да, вас слышно. Здравствуйте, Сергей.
И вас тоже. Приветствую вас. Друзья, что ж, Максим к нам подключился. Тогда не будем откладывать в долгий ящик. Все объявления я скажу потом во время перерыва и перейдем к нашему разговору. Максим, я хотел бы начать нашу беседу с того, что сегодня годовщина создания НАТО, но не это важно, то, что в эту годовщину Финляндия официально присоединяется к этому союзу. Теперь на нее самое важное. Теперь на нее распространяется та самая пятая статья Североатлантического договора. Как вы это оцениваете? Границы 97 года, Запад вернись, НАТО откатись назад, все эти разговоры. И вот что мы получаем через более чем год ведения войны. НАТО стало еще больше. Но это геополитическое поражение, на мой взгляд. Как вы это видите?
А что, Финляндия была радикально нейтральной страной? Я не считаю, что это геополитическое поражение, я считаю, что это геополитическая война, которую рано еще говорить про любое какое-то ни было поражение. В конце концов, целью всего конфликта было не включение или не включение Финляндии и Швеции в НАТО, а цели совсем другие в глобальном масштабе. Поэтому я бы не драматизировал всю эту ситуацию и считаю, что ничего такого ужасного не происходит. По крайней мере, в радикальном смысле это вообще ничего не меняет.
А какие были цели, на ваш взгляд? Потому что Кремль все время разные говорил, то денацификацию, то помощь нашим людям,
нет,
то
цели, как вы это, ну, понимаете? Наверное, эти цели тоже какие-то были. Цели были глобальные, стратегические, стать третьим самостоятельным, независящим от Запада центром мировой силы.
И как? Удается, на ваш взгляд, как вы это видите?
Ну, я думаю, что удается, конечно. конечно, а почему бы нет?
Например, ну какие победы? Вот
Ну как, ну Россия разрывает связи с Западом, экономические связи с Западом, зависимость от Запада. Это просто режется по-живому, рвется по-живому, даже взрывается по-живому, как северные потоки. Кто уж там это взорвал, это потом будем разбирать. Через Украину, конечно, газ идет в Европу, через пылающую, разрушенную, истекающую кровью Украину. Но в целом, скажем так, все то, что создавалось с 91 года, так или иначе разламывается на наших глазах. Потоки финансовые, прямые выходы туда закрываются, офшорные счета российских крупных корпораций, банков, которые были в западных банках, там, на Виргинских островах, на Кипре и так далее. Я не знаю, дойдет ли это до конца, не является ли это все просто таким, как это не страшно говорить, конфликтом в стиле «милые бронятся, только тешатся», а потом все сядут за какой-нибудь стол и опять перезаключат соглашение и начнут покупать там Шальке 04, Челси и все, что они там делали, когда туда переводили деньги. Но на данный момент отношения предельно плохие. Россия получила возможность, особо много не потеряв, потому что и так эти деньги уходили из страны и вкладывались в чужие экономики. Они переставали быть деньгами, которые работали так или иначе в России. Прохоров выводил в Бруклин и содержал там Бруклин фактически, его модернизировал на деньги, заработанные в России. Ну и много может таких примеров привести. В Лондон сколько вывели бабла, это просто там центр Лондона отстроен на вот все деньги, которые могли бы пойти на реновацию в хорошем смысле, а не в Собянинском, там Ярославля, не знаю, Нижнего Новгорода и других городов России, они все вложены туда были. Сейчас этого нету, поэтому это создает определенные возможности. Я не знаю, хотела ли этого российская элита. Думаю, они планировали другое. Они планировали быстрый захват Украины и потом, что с ними сядут договариваться. Но по факту разламывается мировая ситуация, в которой Россия играла очень важную роль энергетического и финансового довеска к западной экономике. Она больше, ну, скажем так, в меньшей, сильно в меньшей степени спустя год является таким довеском. Можно сказать, ну вот она становится довеском китайской там экономики.
Да.
Ну, во-первых, это совершенно разные отношения, потому что в западную экономику России входила порабощенная, побежденная, расчлененная после 91 года. Она входила руками хитрых спекулянтов, мошенников, которые тут стали олигархами, начальниками и так далее. А с Китаем так или иначе это выстраивающиеся межгосударственные отношения, которые строятся совсем по иному принципу. В Китай так просто не зайти, и китайцы не от всякого примут деньги, в отличие от западного мира, гораздо более либерального, гораздо более свободного в этом смысле. Поэтому так или иначе с Китаем, в отношениях с Китаем придется работать, а не просто грабить народ и выводить деньги за границу. Я не знаю, на что там рассчитывали Путин и Шойгу, но, в принципе, я хотел, чтобы Россия разорвала отношения с Западом. Она эти отношения разрывает.
Но смотрите, концептуально, да.
И поэтому, как там дальше эти отношения будут строиться, это мы еще посмотрим, и за все надо бороться. И еще раз говорю, очень велика вероятность, что завтра просто перезаключатся более выгодные для России какие-нибудь договоренности, и все все как бы забудут, а развалины Украины будут просто порастать там травой и быльем, понимаете? Потому что все, как бы на Западе все, знаете ли, вчера Асад тиран и ужасный преступник, там, и хуже Асада на земле нету, а сегодня Асад там. И Арабские Эмираты он посещает, и Саудовская Аравия с ним отношения восстанавливает, и Эрдоган с ним собирается встречаться. Пример Асада показывает, что если ты не ломаешься и не проигрываешь, как Саддам Хусейн, то так или иначе в этом мире ценят силу и с тобой приходят договариваться, если у тебя есть какой-то актив.
Максим,
Поэтому
смотрите,
я думаю, вот так. Они, конечно, залезли в очень тяжелую ситуацию. Они, конечно, переоценили свои силы, неправильно все спланировали. что они там планировали. То, что денацификация, демилитаризация, это же пропагандистская просто оболочка, да? А как бы в реальности цели, задачи были другие. Понятно, цели, задачи были изгнать из Киева Зеленского и посадить туда какое-то свое правительство, более лояльное, да, к Москве, промосковское. Вот все это не получилось. Россия втянулась в длительную из короткой специальной военной операции, которую планировали, да, Россия втянулась в длительную войну. Но в каждой ситуации она же должна оцениваться, исходя из той реальности, которая сейчас есть. И несмотря на то, что некоторые аналитики говорят, что эта война подорвет там российскую экономику, да нет, может и не подорвет, а что такое? Зоны производства вооружения находятся вне досягаемости, значит, ракеты, снарядов Украины, да? Запад не атакует российские промышленные, военно-промышленные объекты, в отличие от украинских, которые все находятся под ударами ракет, под ударами, значит, бомб и так далее. Я думаю, что Россия эту войну может вести практически бесконечно.
Да, но смотрите, концептуально я вас понимаю, да, отрыв от Запада происходит. Вот если брать ту же...
Отрыв от Запада – это в моей интерпретации. Выход
ну, да.
Интерпретации, я думаю, это ну, как бы пересчет договоренности. Они хотят выйти на новые договоренности уже не с позиции, ведь они те старые договоренности с Западом заключались с позиции разгромленного Советского Союза. Кто они такие были? Какие-то старшие научные сотрудники, там, Чубайсы и полковники КГБ, понимаете, которые приведены были к власти толпой олигархов при посредничестве западных разных политиков, да, которые давали санкцию на то, чтобы они тут в России становились видными министрами и президентами. То есть они как бы были не настоящими, несмотря на то, что там Чечня была, Грузия была. С точки зрения мировой элиты они не настоящие. Потому что они залезли на обломки огромной страны, которую Запад воспринимал всерьез и которая была настоящей, да, и на этих обломках их статус не был ничем доказан, потому что ни деньги, ни что-то еще не решают вопрос. У каких-нибудь мексиканских наркокартелей денег может быть не меньше, чем у Российской Федерации, понимаете? Но однако они не являются как бы законными там элитами Медельина какой-нибудь в Колумбии там, или, там, не знаю, Синалоя в Мексике. Да. Они считаются как бы... И тут была та же самая история была. Была та же самая история, на мой взгляд. Отсюда были все эти игры с Романовым, привозили эту Марию Владимировну, этого толстого императора, который там венчался в Петербурге не так год назад или полтора года назад, я помню. Там. Вот это все как была попытка влезть в реальные некие там либеральные, консервативные, традиционалистские мировые элиты. Не получалось. Бабки брали, говорили, да, конечно, давай сюда там триллион, там вот покупай там футбольный клуб, вот там, пожалуйста, обмазывай голых девок там черной икрой и золотом с бриллиантами, и пусть они там танцуют. Но все равно, как говорится, относились два пальца вот так вот подавая, спустя рукава, там, на двадцатку, ну, ладно, пусть приедут на двадцатку. И тогда был сделан вывод, чтобы тебя воспринимали всерьез, ты должен быть либо стать частью Запада, и они честно хотели. Путин рассказал нам 22 февраля прошлого года, как он разговаривал с Биллом Клинтоном, как Россия хотела стать частью НАТО, да, и как Клинтон был против этого. И мы знаем, я вот лично знаю массу этих историй, как на самом деле там Сергей Иванов говорил, НАТО больше нам не стратегический враг, НАТО нам партнер, как в Ульяновске открывали базу НАТО, да, на которую, там, через которую в Афганистан шли поставки натовские вооружения, через Россию шло натовское оружие, как совместные проводились разного рода учения, планы, как российскую армию в конце концов модернизировали, расформировали, чтобы она перестала быть опасной для НАТО. И вот результат. Она мало боеспособна подошла к 2022 году после реформ 2008 года, которые были проведены на фоне резет, объявленной Хиллари Клинтон и Дмитрием Медведевым, перезагрузки и вообще нового мышления или мышления, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Все это нахрен можно было выкинуть в мусорное ведро. Ничего это не помогло. Потому что вход туда был только с одним условием. Вы нам отдаете контрольные пакеты над всей российской экономикой. Вот когда не так давно Олег Дерипаска опубликовал твит, не твит, а пост в своем телеграм-канале, я внимательно читаю Олега Борисовича, он призвал к национализации всего того, что было в 17 году ограблено проклятыми большевиками. А давайте подумаем, о чем идет речь. Вот, допустим, Донбасс. Донбассом владело акционерное общество «Новороссия». Только не пишите его, пожалуйста, по-русски, напишите его латинскими буквами, потому что это было английско-бельгийское акционерное общество, где, в частности, лорд Бальфур, тот самый, который известен по декларации Бальфура, владел одним из самых больших пакетов. Российским, ну, граждан в Российской империи не было, князьям, князь Кочубей, там, великие князья, они имели представительские, как бы, доли, которые позволяли им получать прибыль. Но в основном это была британо-бельгийская собственность. Поэтому если отменять национализацию 18-го года или 17-го года советскую, значит, надо вернуть собственность англичанам, бельгийцам, французам. 84% экономики Российской империи принадлежало иностранному капиталу. Иностранный капитал хотел именно этого. И Ельцин этот процесс во многом начал, когда выплатил долги по французским военным кредитам 1914 года. Это был один из первых действий Ельцина. Но и западные элиты говорили, давайте, да, вот вы как бы уничтожаете все, что сделали проклятые большевики, расплачивайтесь по всем долгам, там, которые у вас были перед Антантой, которые Ленин отменил своим декретом, Россия никому ничего не должна, никому ничего платить не будет. Восстанавливаете всю национализацию, восстанавливаете... Это про собственность, это не кулаки имелись в виду, и крестьяне, середняки, как многим кажется, это имелось в виду как раз западный глобальный капитал. Тогда мы...
Максим, позвольте...
Это важный момент, но местные, которые выросли на питерских улицах, там, на тамбовских улицах, не знаю, на каких угодно улицах, они не захотели так. Они сказали, что там, с какой стати нахрен? У нас атомная ракета, которую мы не собираемся отдавать. И в итоге Запад их не принял до конца как равных. Их допускали на разные саммиты. Ну, в общем, допускали как бы так вот. Ну, и эти пусть зайдут там, вот из России, да, там, значит. И тогда они решили, ни хрена себе подобного. У нас ядерная ракета, у нас там газ, у нас нефть. Мы производим палладий, вторая страна в мире по производству палладия. Мы там им Челси покупаем и все такое прочее. Мы там то, сё. И решили показать себя, что если вы не хотите считаться с нами хорошими, то вам придется считаться с нами плохими. Это и есть главные цели всего этого. И сейчас идет борьба за то, чтобы когда они уже показали себя плохими с точки зрения так называемого мирового порядка, хотя... Все, что делает Россия, делали Соединенные Штаты Америки, делала Франция, делала Великобритания за последние годы, это делали все. Но это им позволено, поскольку они-то настоящие страны.
А почему вы считаете, что позволено? Ведь все-таки западная часть...
Позволено, позволено Ирак громить, позволено громить Афганистан.
Но это же не одобряется целиком.
Ну как, ну кого интересует
общественное мнение?
Ну послушайте, ну и в России критикуют. Кого интересует общественное мнение нахрен?
На Западе все-таки больше интересует, чем в России.
Да, ну интересует, но однако вот вошли в Ирак там в 2000 каком году?
Вошли, да, но разговоры...
Первым, а вышли спустя 20 лет. Ну, давайте 20 лет покритикуем Путина. Через 20 лет, в 44-м, в 42-м году, Путин, наверное, тоже выйдет из Украины. Или что-нибудь еще случится.
Максим, позвольте уточнить. То есть, получается, если кто-то делает что-то плохо, это как бы оправдание для другого
человека?
Нет,
это не оправдание. Мировые элиты – это бандиты. Мировые...
А Россия не бандит.
Тоже, все, тоже просто
Кремль,
нет размера, меньшего масштаба. Все, весь мировой...
Все бандиты.
Ну, наверное, князь Лихтенштейна не бандит. А, понимаете, да. Или князь Монако. Хотя я тоже не знаю, потому что там большие бабки крутятся в Монако на этих казино. А вот те, кто руководят США, Великобританией, Францией, конечно, бандиты, разумеется.
Которые... Поэтому Кремль должен вести себя так же.
Ну, вам же сказали, с волками жить, по-волчьи выть. Это именно об этом Путин сказал. Если там бандиты, а от нас требуют, чтобы мы тут на цирлах, понимаете, перед ними ходили, сказали кремлевские, этого не будет. У нас ядерное оружие и огромный запас. Да, армия у нас, как говорится, уничтожена была в ходе сердюковских реформ. Но ничего, в ходе войны мы ее модернизируем, создадим заново армию. В виде ЧВК или в виде там чего-то еще. Это на наши глаза, кстати, происходит практически. Они лихорадочно на коленке сейчас создают армию, формируют, которой не было на начало 22-го года. Потому что то, что было, это не армия. Вот. Поэтому вот вам, пожалуйста, если сила является главным фактором для статуса в современном мире, то путинская Россия решила показать, что она сильная. Я вас уверяю, если она справится, путинская Россия, выдержит, если она не сломается, как Асад не сломался, да, то ее тоже признают равной, и всем будет плевать на Украину. Поверьте, так устроен мир. Вот Трамп какой-нибудь придет к власти в 24-м году в Белом доме, и Трамп же сказал, я с Путиным договорюсь за 24 часа. Это же не просто. Трамп не такой, как он кажется, там смешной рыжий дурачок. Это совсем не так. Это человек, который возглавлял 4 года уже американскую державу, который еще может возглавить. Там Десантис против войны. Хорошо, Трамп клоун, но Десантис не клоун.
Максим, позвольте уточнить про Россию, да, про Трампа мы так перешли.
А это важно, потому что они сразу, Трамп скажет, я признаю Путина.
Хорошо, мой вопрос, а что Россия может предложить в случае своей победы миру? Какая у нее, вот, как видите, программа? Нет, так, Россия побеждает, и что?
У вас неправильная формулировка. Она предложит, покупайте газ, нефть, палладий. Вы думаете, только газ важен, что ли? Допустим, Россия второй в мире производитель палладия. Без палладия не бывает жидкокристаллических кранов. Второй в мире производитель. Российский уран, на нем работают сегодня французские атомные электростанции и американские во многом атомные электростанции. И замены ему особо нету. Потому что вы не можете в любой реактор, там уран из другой страны.
Про экономику вы верно говорите. Я имею в виду геополитику. Что будет дальше? Захват Эстонии, Северного Казахстана. Куда дальше Путин пойдет? В Эстонию, в Северный Казахстан? Куда он дальше двинется? Или он остановится, если он побеждает?
Если признают его статус, Украина это была единственным конфликтной такой зоной, которая угрожала и Кремлю в том числе. Поскольку Украина, русскоязычная Украина, была угрозой для Москвы для, гораздо больше, чем для Киева. Поскольку русскоязычная Украина на самом деле формировала иную Россию, другую Россию. За границами власти Кремля 20 миллионов человек, 25, говорят на русском, и при этом не считают Путина или кого-то там своим президентом. Это ли не угроза, понимаете? Конечно, это
угроза
есть
угроза. Угроза России или угроза Кремлю? Я имею в виду Путина и его окружение. Вы не разделяете Кремлю, конечно, Россию
власти, от Кремля? Власти. А какая еще есть Россия? Мы с вами, что ли?
Ну, конечно.
Ну, наше мнение, оно кого там интересует при принятии решений?
Ну, мы должны как-то за это бороться, наверное.
Это другой
вопрос. Люди самоуважения.
Да, мы должны бороться, естественно, это вопрос правильный. Вы правильно ставите вопрос, но по факту давайте смотреть. По факту они являются полноценными властителями этой территории, создав такой мощи силовые ресурсы. 9 лет Яшину, там, 12 лет за три слова, понимаете, написано.
А зачем же их тогда поддерживать и защищать эту позицию Кремля? Я вас так слушаю.
Я не защищаю и не поддерживаю, я вам ее разъясняю. Я не защищаю эту позицию. Я человек социалистических взглядов, и я решительный противник империализма во всех его ипостасях.
Западных. Но вы сторонник ведущейся войны при этом.
Нет.
Но вы за ведущейся.
Нет.
Вы против войны?
Разумеется, я против, да. Я против войны, разумеется, но в том числе я никогда не поддерживал, не собираюсь поддерживать киевский режим в том виде, в каком он существует. Для меня киевский режим...
В чем угроза?
Киевский режим и кремлевский режим, они примерно похожи, просто киевский послабее и поменьше. Но природа примерно такая же.
А что случится с Россией, если Украина останется Украиной?
Какой Россией?
Со своим Зеленской? Путиной
или с нашей с вами Россией?
С нами, со страной.
С нами ничего не случится. Это разные совершенно вещи. Вот вы как будто... Вы
что вас пугает?
Вы же, наверное, гуманитарий. Вы же учили...
Ну, конечно.
Да, вы, наверное, читали «Политику Аристотеля». Вы, наверное, читали Макиавелли, там государь, правда? Ну вы что, вы разве не знаете, Сергей, что власть, народ и страна – это совершенно разные концепты? Со страной, с людьми ничего не случается. Если там нет чумы или государь с ума не сойдет. Люди себе живут, размножаются, любят, умирают, там читают книги, что-то пишут, стихи, путешествуют и так далее. Власть, которая действует от имени страны – это совсем иная реальность.
Ну, вы же сказали, что киевская власть вам не нравится. Чем? Если она никак не затронет вашу
Киевская
жизнь
власть
как
мне
обычного
нравится тем,
человека.
что она, киевская власть, мне нравится генезисом того, что произошло в 2014 году. Она мне
А как вас
идеологически,
это
я ее вообще никак не
затрагивает?
воспринимаю. А?
Вам как бы издалека это не нравится, или
Нет,
это
просто я в
вас
2014
непосредственно
году был на
затрагивает?
Донбассе, и я видел просто все, что происходит. У меня очень много друзей на Донбассе. А я считаю, что в этом мире надо ориентироваться не на политические взгляды, а на своих друзей.
Но это немножко эгоистично.
Ну и что?
Ну как так?
На этом
Люди
стоит
гибнут.
мир за другим, потому что Христос, например, нам не сказал, кто положит душу за страну свою, за государство свое. Христос сказал, кто положит душу за други своя, за друзей, то есть, да? То есть Христос сказал душу отдавать друзьям, а не царям,
Но
не попам, не
Христос не авторитет в
государям.
современном мире, вы же понимаете, это вы как верующий человек
Нет,
так
вы услышите
смотрите.
еще раз меня. За друзей надо стоять. Вот так получилось,
Но
что
это
я...
какие-то воровские понятия, извините, вот
Это
просто вот за
христианские
своих.
понятия. Это христианские понятия. В Евангелии
Но...
ничего не сказано про то, что надо быть верным государству или какой-то там нации или еще кому-то. А про друзей сказано в Евангелии. Конкретно просто. Он конкретно сказал, тот, кто положит душу за други своя, за своих друзей, тот, как говорится, все правильно делает. Я вот так упрощаю. Поэтому так
Но мы
получилось.
живем по международным каким-то договоренностям,
Это
а не
вы,
по
что ли, живете
Евангелию.
по международным?
Ну, я
Сергей,
имею в целом мир. Библия не
ничего мы с
является
вами
каким-то
не живем ни по
документом.
международным. Чего вы ерунду говорите? Вы живете по международным договоренностям, когда только подаете в иностранное посольство паспорт для получения Шенгена или американской визы.
Но
Тогда
не
эти
по
международные
Евангелию же мы
договоренности,
живем.
у вас касаются. А так вы не живете. Вообще государство – это миф. Это страшный миф, страшная химера, которая давлеет над вами в вашем сознании. Я как герой Булгакова и Иешуа Ганоцри, помните этот его знаменитую мысль? А дело в том, прокуратор, что настанет время, когда не будет ни кесарей, ни синедрионов, никого, а будут люди объединены братством и любовью друг к другу. Вот я тоже в это верю, Сергей, понимаете?
Очень скоро,
Поэтому
мягко
нам с
говоря.
вами Украина никак не угрожает, ни вам, ни мне. Но
Но это как
правитель...
это звучит, извините, как миллионаристская секта. Вот скоро конец света, надо собраться и бороться, умирать и страдать. Или я
Надо
ошибаюсь?
собраться,
Неправильно вас
бороться, умирать и
интерпретирую.
страдать – это закон жизни просто. Если вы не соберетесь, вы не будете жить. Вы
А
все равно
ведь
умрете.
можно не страдать или как-то
Нет,
снизить
не
эти
страдать
страдания?
нельзя. Вся мировая культура, и в частности русская культура, говорит о том, что страдание... Да что там русское? Будда, Гаутама говорил, мир есть страдание. В этом мире нельзя не страдать.
Максим, мы на этом сделаем перерыв буквально на
Давайте.
1,5 минуты.
Давайте.
Информационная заставка. Друзья, не страдайте. Ставьте лайки, присылайте
Страдайте, друзья,
донаты.
но преодолевайте ваши страдания.
Не страдайте. Мы возвращаемся
Осознайте
через
ваши
1,5 минуты.
страдания и преодолейте его.
Через 1,5 минуты особое мнение с Максимом Шевченко. Не переключайтесь.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин он Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Друзья, Друзья, особое мнение журналиста и политика Максима Шевченко на YouTube-канале «Ищем выход». Меня зовут Сергей Кагермазов, мы продолжаем. Максим, да, хорошо, у нас идет разговор. На самом деле, я серьезно. Тут поступают вопросы еще из чата.
Давайте
Не
любые
могу их,
вопросы, пожалуйста.
да, не могу их не задать. Вот вы
Задайте.
упомянули, что отдайте контрольные пакеты над всей экономикой, было сказано России. Вот Федор Григорьев вашу цитату это запомнил и спрашивает, откуда такая информация? Отдайте
Вот в
контрольный
частности,
пакет над всей
реституция.
экономикой.
В частности, реституция. А отмена большевистской национализации – это восстановление в правах всего западного капитала. Еще раз, 84% западной экономики, в смысле экономики Российской империи, принадлежало западному капиталу. В частности, до революции Донбасс можно было назвать русским только условно. Донбасс был англо-бельгийской собственностью. Понимаете? А русским он как раз стал после большевистской национализации. Русским, украинским, там, еврейским, армянским, я не знаю, как угодно. В смысле советским, народным. А до этого это была основанная господином Юзом успешное общество Новороссия, акционерное общество, где даже акции выпускались, я вам говорю, британские лорды владели контрольными пакетами всего этого. Поэтому вот что имел в виду.
Смотрите, ну
отмените полностью, полностью отмените социально-экономические действия 17-го года, 17-18 годов. Это значило вернуть Россию в собственность западному капиталу. И
а
это...
вы хотите сказать, это кто-то прям сказал там Ельцину и его окружению?
Ну,
или
Ельцин же заплатил по французским военным кредитам 13-14 годов. Кто
ну,
ему
почему
это
бы ему
сказал?
Не платить по кредитам? Кредиты же надо гасить. Кредиты же надо гасить все равно.
Ленин отказался от этих кредитов. Ленин сказал, война разбойничая, империалистическая.
Ну,
Россия
что
оплатила эти кредиты 10 миллионами человеческих жертв, погибших в это, или там сколько там было, 6 миллионов русских солдат погибло. Большевики отказали, Советский Союз не платил по военному французскому кредиту.
По идеологическим причинам Россия поменяла свою ориентацию, стала как бы частью
капиталистического
мира. А если
вернул, так значит, если ты сказал «а», французам заплатил, почему не заплатить бы англичанам, бельгийцам, американцам, немцам и так далее, и так далее, и так далее. Вот и все, это было условие. И там не было китайского капитала или индийского капитала, поверьте. Или японцы, кстати, были, присутствовали на Дальнем Востоке. В основном это были англичане, бельгийцы, французы, в меньшей степени немцы, американцы, тоже в меньшей степени, как ни странно. Американский капитал в Российской империи не присутствовал так сильно. Японцы. Вот они должны были быть восстановлены в правах собственности после 91 года во всех государствах Российской империи. Кстати, Казахстан прошел по этому пути. Там официальной реституции такой не было. Но в целом 80 с лишним процентов экономики Казахстана принадлежало через так называемые совместные предприятия разного рода западным крупным концернам. Там был
Максим,
другой
смотрите.
Нюанс, что на самом деле до революции в Казахстане не было никакой, конечно, газодобывающей, нефтедобывающей промышленности. Это все возникло в Советском Союзе, поэтому заново пришлось оформлять. А в России-то было. Железные дороги российские принадлежали Западу. Поэтому
вот,
что
смотрите,
они хотели.
Максим, про национализацию вас спрашивает вот еще наш слушатель постоянно, Алексей Розянкин. Недавно национализировали Макдональдс. В итоге за год компания
никто
в убытках
не национализировал Макдональдс.
Ну, ушел Макдональдс,
ушел,
да,
продал.
Он стал частной российской компанией.
Я знаю даже, кому он продал эти...
Так а в чем развитие, если колоссальный убыток? Вот ушел Макдональдс, колоссальный убыток. Как куда уходят крупные бизнесы иностранные, колоссальный
мы о чем
убыток.
Говорим сейчас? Я же вам не оцениваю сейчас... Правильно или неправильно национализировать.
А что хорошего?
Мы вам говорим о том, что результаты большевистской национализации должны были быть пересмотрены после свержения советской власти.
Ну, и она стала жить богаче, объективно, по цифрам. Россия богаче, чем Советский Союз, а мы граждане в целом. Разве это не так?
Сергей, мы о чем говорим еще раз? Чего вы представляете? Я сейчас не об этом с вами. Я говорю, что российские элиты не исполнили до конца то, что от них ожидал Запад. После крушения Советского Союза, вот все эти клоуны, которые здесь были поставлены у власти во главе с пьяницей Ельциным, должны были этот процесс продолжить. Уничтожать все экономические инструменты, которые создавались советским периодом. Должны были, все должно было быть уничтожено, и должно было все вернуться к 13-му году условному, понимаете? А...
С чего вы это взяли? Есть какой-то документ, какие-то заявления, что вот именно к
Не, ну,
13-му
конечно, это
году?
конспирология, что мы обсуждаем?
Вот, я про это и
Да, это
говорю,
да,
да.
конечно, это да. Нет такого документа, я уверен, что он есть. Но логика всех действий и логика политических связей и логика тех заявлений, которые звучали из уст Ельцина, из уст других людей, она об этом говорит. Потому что это была билет вхождения, возвращения России в мировое сообщество. Если бы они это сделали, то те люди, которые после этого возглавляли бы, допустим, Российскую Федерацию, были бы, стали бы полноправной частью западной элиты. Но при всем при этом это были бы совсем другие люди, а не эти выходцы из ЦК КПСС и КГБ СССР, которые до сих пор правят Россией и которые не захотели полностью отдать все, что захватили во время перестройки и разлома 91-92 годов. В этом суть конфликта с мировой западной элитой.
А
И
что
ее...
плохого для простых людей? Ну, будет иностранный капитал, он и был. Это же только в экономику
Я
больше денег
ничего про
приведет,
это не говорю,
инвестиции.
потому что, на
Да.
мой взгляд, что капитал российский, что капитал западный, все это плохо. Что плохого для простых людей Мозамбик, там Намибии, что там компания De Beers, понимаете, уже много-много лет господствует. Вы спросите у них. Те, кто работает на эту компанию, да, они живут получше, а те, кто не работает, ничего не имеют африканские страны от того, что там западные компании добывают алмазы, бриллианты и сверхдоходы. Только экономика, которая работает в интересах развития нации, вот китайцы смогли заставить иностранный капитал на территории Китая работать в интересах китайского народа, китайской нации.
В Китае, если он
Иностранный
не
капитал,
должен,
который
то там тоже
присутствует,
не хочется. Там же
иностранный
электронный
капитал,
концлагерь,
иностранный,
преследование
не об этом.
уйгуров. Зачем такая страна? Ну хорошо, вот
Слушайте, ну чего
иностранный
вы
капитал под
перескакиваете? Комнату
контролем.
уйгура. Мы говорим про капитал, а вы мне про уйгуров.
Ну, говорит, что в Китае хорошо все, вот
Я
они
не
это
сказал, что в
сделали.
Китае хорошо. Я сказал, что китайцы смогли заставить работать капитал в интересах китайского нации.
А
Я не
почему вы
сказал
говорите
при
в
этом,
интересах
я
китайской
слово
нации?
хорошо, быть богатыми. В Китае миллионеров и миллиардеров больше, чем на Западе сейчас. В
Но
Китае
вы же
живут
против
люди...
миллионеров, как социалисты, миллиардеров.
Да
Что
при
в
чем
этом
тут
хорошего?
я? Не про меня речь, за я или против. Я вам
Но вы оцениваете
объясняю.
это хорошо. Что ж хорошего,
Нет,
что в этом
я не
делать?
оцениваю это хорошо. Я вам говорю факт такой. Вот факт. В Китае очень люди живут богато. В Китае в целом китаец, в Китае средний класс, о котором так мечтал Чубайс, это примерно 400 миллионов человек. Это очень большой внутренний рынок потребления среднего класса. А Си Цзиньпин сказал, что до 600 миллионов доведут средний класс и вообще в целом как бы будут расти дальше. Это как раз такая мечта социал-демократии, понимаете, как она была сформулирована в конце 19-го, начале 20 века великими лидерами социал-демократии.
Социал-демократия в скандинавских странах в большей степени, а не в Китае, согласитесь?
Она бывает разная с национальным аспектом. Бывает шведская, бывает китайская. Но в Китае тоталитарное общество, во главе
Ну
коммунистическая
вот да.
партия. Да, но люди-то живут хорошо, вот вы говорите, хорошо живут. Вот вам, пожалуйста, хорошо живут.
Что же в этом хорошего, если нельзя с Винни-Пухом сравнить Си Цзиньпиня? Уже сразу за тобой
Я не
беги. Это
говорю,
же какое-то
что...
безумие.
Подождите, Сергей, вы способны объективно описывать какую-то ситуацию, или вы только через личное эмоциональное восприятие способны воспринимать ту или иную ситуацию где-то в
Но
мире?
вы сами даете оценки Китаю, то
Я
хорошо,
не
то
даю
хорошо.
оценки хорошо, это вы даете оценки хорошо. Я не сказал, что это хорошо, то, что происходит в Китае.
То, что люди стали жить
Я вам
лучше.
сказал, что люди живут хорошо в Китае. Вот в Саудовской Аравии люди живут хорошо. Но мне отвратительно, допустим, политическая система Саудовской Аравии. Но люди там живут богато. Вот вам нравятся Эмираты? В Эмиратах живут богато люди. Но это
Ну, там,
тирания.
там, да, тирания, ну,
Да, но люди
богатые
живут
тирания.
богато. Да, люди живут богато.
Ну, это же ужасно. Ну, что ж в этом,
Да,
ну, как
что
бы,
ужасно
зачем
тирания?
это богатство
Что
нужно?
ужасно
Зачем нужно это
тирания или что
богатство?
живут богато?
То, что они богаты при тирании, потому что зачем это богатство, если вокруг
Ну
тебя
вот во Франции
тирания?
тирании нет, но люди не живут богато, люди живут достаточно средне.
Сравнивая с чем? Вы сравниваете сейчас Францию с
Сравнивая
чем?
с
С кем?
Китаем, например. В Китае люди живут гораздо богаче, чем во Франции. Поверьте.
Но во
Ага.
Франции тоже жизнь нормальная. Не обязательно устраивать Китай во Франции, чтобы жить на
Сергей,
уровне
нормальной
французов.
жизни, это я не знаю, это что за политологическая формулировка. Нормальной жизни и вот хлеб, вода, если вас не бьют и вам тепло, то у вас уже нормальная жизнь. Конечно,
Но это же не про
нормально.
Францию.
Конечно, она более организованная, чем в России. Конечно, она во Франции более социализирована. Но что-то люди там жгут, понимаете, Париж. Миллионы людей выходят на улицы французских городов. Нормальная
Вот.
страна. Поэтому что такое
Но вы
нормальная?
же за право на восстание. Вот там люди этим правом пользуются постоянно. В Китае только попробуй.
Вы все время хотите меня в чем-то уязвить, Сергей. Я описываю не свое отношение к этому, я вам описываю реальность, понимаете? Я вам картинку рисую. Я не говорю, я никогда не сказал, как я считаю, как я отношусь. Вы
А
мне
вот
все время
это больше
навязываете
всего
мои
интересует,
персонажи.
как вы к этому относитесь. Это
Я
ваше
считаю,
особое
что
мнение.
государства должны исчезнуть. Я считаю, что государство – это зло априори. Я
Я с
считаю,
вами
что государство,
согласен.
любое государство, коммунистическое, капиталистическое государство, это институт угнетения человека, подавления человека и уничтожения человеческой свободы. Я последователь Бакунина, Кропоткина.
Я тут с вами полностью
Вот
согласен,
и
вот честно
хорошо. Мы
говорю.
Но можем
это
продолжать
же
этот разговор.
на длинном
Можем теперь
периоде времени.
описывать ситуацию по существу, а не говорить о наших с вами хотелках и о наших с вами фантазиях. Можно как-то объективно описывать ситуацию в мире. Я вам пытаюсь описывать ситуацию, а вы мне меня начинаете описывать.
Вы нас интересуете со зрителями
А
сегодня.
Я это...
Это
когда
особое
вы
мнение.
Сказали, что это я вас интересую, тогда спрашивайте меня о моем отношении, а не
вы
вообще.
Рассказывайте, да? Конечно, рассказывайте
что
о вашем
вас
отношении.
Интересует? Что вас
меня
интересует?
Меня интересует, зачем Россия должна вести эту войну,
Вы про
кого-то
Россию или про Максима Шевченко спрашиваете?
Я про ваше отношение спрашиваю к этой ситуации.
Я вам сказал,
идет
я
война,
против
надо...
войны, я против войны, мое отношение.
Да, но там никого не угнетают, там ничего такого нет. Все эти причины 2014 года.
Где никого не угнетают?
На Украине.
Там тысячи людей в тюрьмы брошены.
Так зачем они воюют против закона?
А вот, видите, у вас есть оправдание. То есть, когда вам рассказывают, что эти люди брошены в тюрьмы, потому что они воюют, вы оправдываете эти тюрьмы. Правильно?
Я не оправдываю тюрьмы. Я говорю, что Россия начала эту войну.
Вы только что оправдали эти тюрьмы.
Ну, тюрьмы существуют, куда мы от них денемся?
Россия влезла в ситуацию внутри украинского конфликта. Конфликт начался, давайте последовательно, с того, что в Киеве началось общественное движение под названием «Майдан» за изменение Конституции Украины, за уход президента, законно избранного президента Януковича, который не был тираном, который был абсолютно демократическим президентом, который
Потому
многим...
Он строил на Майдане, приказал Беркуту избивать людей.
Который многим не нравился, который... Когда он это приказал, убивать людей? Чего вы выдумываете?
Избивать, я сказал, избивать людей на Майдане.
А правый сектор и Дмитро Ярош что приказали? Они кому подчинялись? Они там что, конфеты раздавали, что ли?
Так, а где они сейчас? Это маленькая часть общества.
Где они тогда были? Почему тут сейчас? У вас логика есть? Вы способны держать логическую связь?
Мы описываем
февраль 2014 года. В феврале 2014 года они были на Майдане, правый сектор?
Ну тогда уже да. Но студентов-то избили раньше.
Студентов приказали, ну хорошо, из-за того, что избили студентов, то, что в Париже происходит буквально каждый день сейчас, надо ломать страну огромную, превращать ее в плацдарм гражданской войны, что ли?
Да, но на Западе полиция начинает атаковать, когда атакуют
ее. Избили в ноябре 2013 года, если мне память не изменяет, там или в ноябре, в декабре еще 2013 года, и говорили, что это была... И инсценировка, которая по приказу главы администрации Левочкина, главы администрации Януковича была сделана тогда. Как раз который хотел свержения, который хотел свержения Януковича, был одним из тех, кто стоял за организацией всей этой мероприятия. Вернемся к 2014 году, если уж вы никак не можете с этим разобраться. Все началось с того, что в Киеве на площади главной возник постоянно действующий митинг протеста, который требовал политических реформ, и ухода президента Януковича, законно избранного президента Януковича, который, как и все президенты, как и Макрон, как и Трамп, как и Байден, совершает ошибки. Во всех странах мира происходят периодически массовые восстания, движения. Там, не знаю, Black Lives Matter в Америке против Трампа, трамписты восстают. В Париже год за годом это происходит. И я присутствовал в Париже 1 мая на таких вот... мероприятиях, уличные бои там анархистов с полицией. Это происходит. Но эти страны почему-то не превращаются в территории гражданской войны, как превратилась Украина. Итак, 2014 год, это все происходит. Все доходит до насилия, до перестрелок. Дальше,
как вам кажется?
Дальше предлагается меморандум, по которому Янукович оставляет власть, проводит конституционную реформу до ноября 2014 года.
Максим, а кто начал насилие, на ваш взгляд, на Майдане?
На мой взгляд, правый сектор начал насилие.
Правый исключительно.
Ну да, исключительно мирный, пацифистский, настроенный только на благожелательные отношения к реальности правый сектор, абсолютный нацист, на мой взгляд, потому что я знал просто людей, в Киеве общался с ними, это были нацисты просто, которые сейчас составляют основу боевых подразделений Украины, выходцы из этого правого сектора. Я не знаю, где Ярош и все такое прочее, но насилие...
А в кремлевской армии нету расистов и нацистов со стороны Кремля.
В России тоже есть нацисты. Мы сейчас обсуждаем не Россию. В России полно нацистов, тьма нацистов. Многие из них бежали в Украину. Но мы не Россию обсуждаем. Мы обсуждаем события 2014 года. Правый сектор начал насилие. Разница между насилиями полицейских и неполицейских принципиальна. Государство – это та структура, которая держит в своих руках право на насилие. Вот французская полиция на улицах Парижа избивает дубинками неправильно, потому что я вообще, как мы выяснили, мы с вами вообще против государства. Но если мы встанем на позицию существующего государства, то полиция облекается правом на насилие.
Это важно.
Сразу. Полиция имеет право инициировать насилие по отношению к тому, кого подозревают в совершении преступления. На этом основывается так называемое государственное право. А вот граждане, не облеченные там военной службой, полицейской службой и так далее, не имеют права на насилие. Когда граждане берут в свои руки право на насилие, то они берут это по собственной инициативе. Они сами как бы присваивают себе эту легитимность. Тогда начинается конфликт вооруженных граждан. Так было во Франции в 1848 году, так было в эпоху Парижской коммуны, так было в эпоху всех революций.
Народ. И почему правый сектор не мог воспользоваться этим правом?
Если вы признаете абсолютное право на восстание в любой ситуации, то может любой воспользоваться. Таким образом, мы приходим к описанию реальности в очень простой формулировке. Кто победил, тот и прав. Правильно? Вот победил правый сектор, он прав.
Он не победил. Нет, но нет. Нет правого сектора в правительстве как бы Украины.
А при чем тут это? В 2014 году правый сектор победил. Он добился своих целей. Янукович бежал, он был свергнут.
Но а к власти
приходят не боевики на улицах. Да, к власти приходят те, кто их финансирует.
То есть вот Кличко, там все вот эти люди, они финансировали
правый сектор. А Кличко, чтобы мэр Киева – это власть, что ли? Нет, Порошенко пришел к власти, в частности. Я не исключаю совершенно, а Порошенко, как известно, финансировал Майдан.
Он что, нацист, как некоторые люди из правого сектора, расист? Или...
Я ничего не знаю про взгляды Порошенко. Я знаю, что он бизнесмен, который был связан с Россией очень тесно.
Вы сказали, правый сектор пришел к власти, те, кто их финансировал. Но Порошенко к правому сектору как
относится? Я сказал, что правый сектор победил. Вы способны слышать? Я не сказал, пришел
на улице.
Я сказал, к власти пришел Порошенко, а победил Януковича правый сектор. Вам пускай, видите? Ну хорошо.
А что у вас здесь?
Дальше существует причинно-следственная связь. Дальше, если, знаете, вот как камушек с горы покатились и все остальные. Если в Киеве какая-то группа граждан вооруженных, называется она правый сектор, левый сектор, фиолетовый сектор, там, не знаю, жовто-блакитный сектор или радужный сектор, какой угодно сектор, побеждает с оружием в руках законно избранного всей Украины, то есть не только Майданом, но и Львовом, и Одессой, и Донецком, и Харьковом президента. А напомню, что президент Янукович, если вы вспомните эти выборы, где он конкурировал с Тимошенко, Украина была разделена пополам. Запад Украины был оранжевым, голосовал за Тимошенко, а восток Украины был на этой карте синим, он голосовал за Януковича. Никто же не спрашивал мнения Донецка, Харькова, Мариуполя, Одессы или Николаева, которые голосовали, где победил Янукович. Его просто выкидывают. Я-то считаю, что он совершил ошибку, и до сих пор мы не знаем ответ на этот вопрос, почему он это сделал, почему он просто не уехал в Донецк и не основал новую столицу, и свою президентскую ставку в Донецке, например. Почему он просто бежал из Украины? Кого он так сильно испугался? Я лично полагаю, что Путина. Что Путин ему сказал бежать оттуда, потому что Порошенко был Путину, конечно, гораздо ближе, чем Янукович. Это понятно. Потому что Потому что экономические связи Порошенко с Россией, с Солнцевскими и так далее, они были теснейшими много-много лет. Порошенко и российский посол Зурабов дружили семьями, отдыхали вместе, были вообще близкими друзьями. Формально люди друга убивали в аэропорту Донецком и под Дебальцево. А тут, как говорится, заводы Порошенко-Рошен работали на территории Белгородской области, он получал доходы с этого.
То есть это такая публичная конфронтация Порошенко и Путина, это театр был. Ну, когда они там смотрели друг на друга, ну, зло, конечно, там, да, Геллеру, это театр. Театр.
Он же его признал сразу. Он ДНР, ЛНР не признал Путин, а Порошенко сразу признал. Хотя легитимность Порошенко вполне сомнительна. Ну, оставим это. Таким образом, в 2014 году мы все разбираемся, как говорится, с азами. Произошел переворот в Киеве. Но дальше главный вопрос. Если в Киеве люди могут выйти на Майдан, и это их законное право, как вы считаете, правильно?
Да, я считаю, что да.
То почему люди в Донецке не могут выйти на Майдан? На Донецкий Майдан?
И при Путин, поддержке армии России.
Ну а в Киеве при поддержке американской политики. Квасневский приезжал, польские политики.
Армия России, Максим.
Армия России зашла только в августе 2014 года. А Майдан в Донецке начался в марте 2014 года. А Стрелков с его маленькой группой в 400 человек никакой армии России не являлся. Во-первых, Стрелков не армейский. Он сам про себя заявил, что он офицер ФСБ в запасе. Это не армия никакая. А поэтому армия России, если и появилась, только 16 августа на территории Украины вошли тактические батальонные группы. Понимаете, которые под Иловайском разрезали фланг наступающей украинской группировки и привели к окружению под Иловайском, к Иловайскому котлу.
Да, а до этого
это было восстание Донецка.
Это... Готовили общественное мнение, об этом есть журналисты.
Ну, хорошо, а Запад готовил общественное мнение в Киеве, во Львове. Вот вам и раскол Украины. Запад делает ставку на своих в Киеве, во Львове, а Россия на своих. Почему, если вы не отказываете в праве западным политикам открыто поддерживать свержение законного президента Януковича, открыто поддерживать, почему вы отказываете России в праве поддерживать своих в Харькове, да, Донецке, Одессе, Николаеве?
Я имею в виду, что в Киеве никаких западных войск не было. Ничего. Может быть, НКО действовали, да, шли.
Только что, 30 секунд назад, минуту назад мы сказали, что российские войска появились только в августе 2014 года.
Но они появились, сам факт, что
они... В марте никаких войск не было. В марте это были донецкие, луганские, харьковские, николаевские и так далее. Именно потому их и задавили. В Харькове задавили азовцы, которые азов, ну, буквально там неонацисты, подчинявшиеся Авакову, местному, значит, бизнесмену, олигарху, политику, который вернулся из эмиграции, кстати, после свержения Януковича, потому что у него уголовная статья была над Аваковым. И стал министром внутренних дел. В Харькове они просто физически задавили харьковскую как бы общественность. В Мариуполе то же самое было, азовцы активно действовали. В Одессе понятно, что было. Какие войска? Были бы российские войска, поверьте, в Харькове разогнали бы этот Азов только так, на два пинка. Никаких войск не было как раз. Путин Порошенко признал и полностью поддерживал Порошенко. И донецкое сопротивление было задушено. Туда для того Стрелкова и послали, чтобы не местные возглавляли, ни Ходаковский, ни Захарченко, ни другие, которые были местными. Ходаковский вообще был офицер СБУ, руководитель антитеррористических групп по Донбассу. Он создал Восток. Вот для того, чтобы это все не носило характер внутриукраинский, и чтобы Россия могла иметь рычаги, туда посылают Стрелкова, который там нахрен был никому не нужен. Потому что донецкие – это сами крутые ребята. Донецкие там... серьезные криминальные авторитеты, понимаете, на Донбассе, вооруженные группы, оружие на Донбассе больше, чем по всей остальной Украине было. Понимаете? Если бы Донбасс, он сам поднялся бы, Донбасс, или договорился бы с Киевом. Задача была, чтобы это не случилось кому-то внешнему. И вот в итоге Украина раскололась. Есть пророссийская и прозападная часть Украины. Убивают друг друга бывшие граждане Украины. Даже вот этот вот погибший у вас Владлен Татарский, да? Да, Максим? Он бывший гражданин Украины, макеевский парень. Он сидел там в тюрьме за ограбление банка. Это уже его личная биография. Но он украинец по рождению. Гражданин Украины, который погиб в этой войне. Как и все остальные. Мозговой гражданин Украины, Дрёма гражданин Украины, Ходаковский – женин Украины, Захарченко – женин Украины, многие тысячи погибших – это граждане Украины, которые убивали...
Максим, а вам не кажется странным, что вот эти все граждане, которые перечислены, многие, они все с какой-то криминальной биографией именно со стороны Новороссии? Как так получается?
Нет, не знаю.
У нас не так много времени,
у Ходоковского, вот... у Ходоковского никакой криминальной биографии не было. Он офицер...
Не все, но очень много. Все эти
Мозголовы, никакой криминальной... Вы оскорбляете людей. Я ничего плохого не вижу в криминальной биографии, во-первых, начнем с этого. Поскольку у каждого человека своя судьба, да. Но... Я, кроме вот этого Владлена Татарского, никого не знаю, ни с какой криминальной биографии. Говорят, Дрёмов, у него был какой-то срок в молодости. У Януковича, так у президента Украины было вообще...
Ну, Пушилина, МММщик.
Два срока.
Ну, это мошенничество, на мой взгляд.
Ну, это ваше оценочное суждение, что это какое-то... А в конце концов, бизнес МММ ничуть не хуже, чем другие финансовые способы отъема денег у граждан под более благотворными видами.
Это оправдание. Участие в МММ.
Я чуть не оправдываю, просто это вообще не имеет никакого значения.
Ну вот как-то просто не посмотришь, в Новороссии какой-то бандитизм.
А с украинской стороны одни ангелы в белых одеждах.
Не одни,
а одни гуманитарии, таких... интеллигенты.
Нет, конечно. Ну, конечно, нет.
Нет, конечно.
Такого,
а вот
такого
развейте не эту видать. Мысль. Вот вы сказали, нет, конечно, развейте эту мысль. Вы считаете, что с украинской стороны тоже есть криминальные элементы?
Да, конечно.
Ну вот видите.
Безусловно.
Значит, в таком количестве. Криминально. Любая гражданская война на поверхности выталкивает лихих людей, храбрых. Вот человек, Владлен Татарский, человек, который мог решиться на вооруженное ограбление банка, чтобы отдать свои долги финансовые, это человек храбрый и решительный. Мы же смотрим американские голливудские фильмы, там, «Буч Кэссиди» и «Сандерсон Кит», или там про Диллинджера, Джонни Депп играл Диллинджера.
Все рыдают. На работу пошел человек.
Все рыдали, когда в конце убивают Джона Диллинджера, понимаете?
Но это кино.
Слезы выступают. Кино? Нет, это конечно. Романтическая культура. Грабитель банков. Он же не насильник женщин.
Плутовской роман, банков. Да, всегда существовал и будет существовать. Но в жизни это как-то неприятно.
Котовский был, допустим. Котовский был грабитель банков. Котовский.
Да, что хорошего?
Вот Бабель написал цикл «Одесские рассказы» про Беню Крика. Грабитель банков. Беня Крик. Вам нравится Беня Крик Бабеля?
Мне не нравится в целом грабители банков. Хоть я тоже
вам Беня Крик Бабеля конкретно нравится?
Нет.
Остап Бендер вам нравится?
Остап Бендер больше, конечно.
Почему? Потому что он никого не убивает.
Да, не это во многом.
У него нет
это
в руках оружия. Робин Гуд вам нравится?
Робин Гуд, да, но тут уже идеология пошла. Понимаете,
экспроприация банка, ограбление банка. У вас избирательное сознание. Этот нравится, этот не нравится.
Ну, конечно. В целом, я всех.
В целом, грабители банка вполне романтическая, понимаете ли, такая планида. Поэтому гражданская война поднимает на поверхность лихих людей, дает им в руки оружие. Так было в гражданскую войну 18-22 года. В Белой, Махновской, Красной и Украинской армии полно было людей, в том числе и с криминальным прошлым и так далее. Она меняет людей.
Что ж, Максим, прошу прощения, время, да, наше время нас ограничивает, это наш лихой эфир, на лихих людях останавливаем. У меня, друзья, два
лихие
объявления.
Люди правят этим миром в современной вот. Ситуации, когда разламываются стабильные и привычные формы жизни, а жизнь определяется лихими людьми. Запомните это.
Друзья, у меня два объявления намного менее пафосных. Сейчас смотрите передачу «Премьера» у нас, программа «Планерка». Мой коллега Дмитрий Гаврилов будет беседовать с журналистами на самые важные темы. Сегодня в гостях журналист Сергей Ковальченко, убийство Владлена Татарского, грядущие президентские выборы в России. Это сразу после «Особого мнения». А в 13 часов интервью с политологом Сэмом Грином, профессором Королевского колледжа в Лондоне. О многом поговорим, о шизофашизме поговорим даже. Это было «Особое мнение» журналиста и политика Максима Шевченко. Максим, я вас благодарю за этот эфир. Спасибо.
До свидания.
Всего хорошего.